Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. В этом выпуске программы «Культурный дневник» мы поговорим о двух московских событиях – нелегальном и пока еще легальном. 13 марта пензенский художник Илья Качаев провел в Москве акцию «Сон смешного человека». 21-летний акционист разделся догола и выбежал на Красную площадь. Он хотел продемонстрировать, что происходит, когда открытый и счастливый человек попадает на планету забитых и разочарованных в жизни людей. «Россия – страна скукоженных, – говорит Качаев. Людям приходится постоянно сжиматься. За обнаженным бегуном бросились полицейские и сразу его задержали. Лишь через несколько дней появились сообщения, что художник помещен под арест на 10 суток. Вот что рассказал мне Илья Качаев после освобождения из СИЗО.
Я вас поздравляю с освобождением. Мы видели на этом видео, как вы бежите через площадь, потом на вас набрасываются полицейские, и на этом видео обрывается. Потом появились сообщения, что вас поместили куда-то в психиатрическую больницу. Что было на самом деле?
Меня задержали полицейские, повезли в отделение Китай-города. Там я пробыл примерно час. Полицейские вызвали психиатрическую службу санитаров, и с адвокатом мне не давали поговорить. Адвокат приехал на Китай-город, связаться с ним не получалось. Полицейские себя адекватно вели, а вот санитары уже нет. Они приехали, стали рыться в вещах, повязали руки, ну и погрузили в машину, в скорую. Адвокату моему сказали, что везут в первую поликлинику. На самом деле повезли в четвертую, Ганушкина. И, соответственно, меня не могли найти. Звонили по всем поликлиникам, даже в Ганушкину. Но там сообщали, что меня в этой поликлинике нет. Меня туда доставили, значит, там переодели больничную одежду, забрали вещи и в 12-й отдел. Под особый контроль. Там за мной следил один из санитаров. Давали седативные препараты. Кололи седативные препараты. И вот где-то спустя 12 часов, как меня пичкали вот этими таблетками, что-то стало в глазах расплываться, стало плохо себя чувствовать. Но не выписывали, никакого лечения не назначали, потому что не было врача. Врач должен был приехать на следующие сутки. У нее были выходные. На следующий день она приехала, утром сразу же со мной встретилась. Мне тогда совсем стало плохо из-за препаратов, там, феназепам, не знаю, что еще давали. Мне стало судорога сводить. И мы, собственно, с ней поговорили. Она выяснила, что я меняемый, и сказала, что сегодня выпишем. Только чуть позже встретиться нужно еще будет с главврачом. С главврачом мы встретились. С ним вообще было трудно на тот момент говорить, потому что у меня язык заплетался из-за, собственно, препаратов. И меня выписали. Выписали, сразу повезли в отдел на Китай-город, и там держали около 20 часов примерно. Там я переночевал. У меня поднялась температура, возможно, из-за ангины, возможно, из-за того, что организм боролся с тем, что мне пичкали в больнице, в психбольнице. И мы поехали в скорую. В скорой, ну, у меня просто была температура, красное горло. Меня не стали оставлять в больнице, обратно в отдел. Отправили, ну, я просто дожидался сюда. Суд прошел быстро, дали 10 суток за, по 19.3 за сопротивление сотруднику полиции, несмотря на то, что я там говорил, что можно посмотреть видео, где я не брыкаюсь, ничего не делаю, просто спокойно сажусь, меня грузит автомобиль, и мы уезжаем. Смотреть видео не стали, сказали, что этого нет в деле, и дали по 19.3 повезли в отдел, в спецприемник. Ну и вот, собственно, 10 суток я в спецприемнике отбыл. Там пытались на апелляцию подать, тоже был суд, но скостили всего полтора часа.
А сотрудники ФСБ вами не интересовались? Все-таки это Кремль?
Я так понял, что рапорт они тоже составляли. И сейчас, на данный момент, меня снимала девушка. И сейчас сотрудники пытаются с ней связаться без адвокатов, без всего. Ее один раз задерживали, 7 часов пытались допросить. Она собирается поступать в МХАТ. И вот ей, например, вчера сотрудник написал, представился Олегом и сказал, что может наладить там связи в МХАТе, найти общежитие, все на свете, только нужно встретиться без адвоката и все рассказать.
То есть разумеется, пытаются она... завербовать?
Да, пытаются ее сейчас завербовать. Сейчас дежурит у ее квартиры, она живет у подруги и пытается особо не уползать.
Кто-нибудь из тех, кто вас задерживал, осматривал среди этих врачей или потом судил, слышали про современное искусство, про акционизм? Или они вообще никогда ни с чем подобным не сталкивались?
Да, да, они сразу стали вспоминать Павленского, Петра Павленского. Сотрудники вели себя более-менее, а вот санитары там стали и смеяться, и все такое. Вспоминали Сталина, говорили, что хорошие были времена, что тогда за это расстреливали. Жалко, что сейчас такого нет. Но в целом про Павленского знали, в основном с Павленским сравнивали.
Расскажите, пожалуйста, о замысле вашей акции, почему вы ее назвали «Сон смешного человека».
Это рассказ Достоевского. Меня когда-то этот рассказ очень зацепил, я даже думал поставить спектакль по нему. И мне почему-то представлялось, ну так как это рай, Эдем своеобразный у Достоевского, мне почему-то представлялось, что эти люди должны быть обнаженными, потому что ну, они свободны, они не знают стыда, не знают злобы, не знают плода знания, собственно. К этим людям выдает современный человек, навязывает свои законы, и люди теряют вот эту легкость, теряют эту свободу, теряют любовь друг к другу. Там начинаются войны, это идеалистическое общество разрушается. И мне хотелось представить, что если бы человек из этой ну, прекрасной реальности, без стыда, без злобы, вдруг оказался бы на Красной площади, насколько Россия сегодня далека от понятия рая и Эдема.
Страшно было ее осуществлять?
Несколько часов до акции, да, но это было скорее такой страх, как перед выходом на сцену. Я не думал, что мне повезут психушку. Я знал, что меня задержат, я подготовил рюкзак с вещами, и к этому я был готов. К психиатрической больнице готов я не был. Сама акция, момент осуществления, само действие, это, конечно, эйфория, это положительные эмоции, положительные впечатления. Это художественный азарт, как, опять же, я думаю, то же, что и чувствуют актеры на сцене.
Это ведь не первая ваша акция. Одна была перед белорусским посольством
да.
и Пушкинской площади. Расскажите вот об этих двух акциях, пожалуйста.
У белорусского посольства, когда начались все события, когда стали в интернете появляться кадры нестерпимой жестокости полицейских, ОМОНа, я долго не мог это переварить, и мне, конечно, нужно было как-то это художественно в себе обработать, потому что это сильно, сильно на меня повлияло. И я против этой жестокости вышел у белорусского посольства и съел кусок сырого мяса, раскрасившись в белый цвет. Таким образом показал, что вещи, которые происходят в Беларуси, настолько же противоестественны, как и есть сырое мясо на улице.
Ну и потом там символика красная и белая, белорусский флаг.
Ну да, да, да. Ну то есть, да, отсылающий тоже к этому. У Пушкинской площади акция была приурочена, акция относилась к поверхностному взгляду на реальность в социальных сетях, такому искусственному счастью, к искусственной красоте. Мне хотелось раскрыть ту боль, которая есть в людях, то их переживания, то те честные чувства, которые они в себе таят и скрывают вот под масками в социальных сетях. Она называется «Обнажай боль». Мое тело было исписано бритвой словами «боль». И я разделся, тем самым показав, что под одеждой каждого из нас внутри есть какие-то глубинные переживания, которые мы скрываем за красивыми фоточками.
У белорусского посольства вас тогда задержали, и я видел на видео, как вас увозят. Что было дальше?
У белорусского посольства меня отвели просто за угол. Там около 5 сотрудников со мной общалось. Вызвали 2 скорые. Там сразу были врачи, поэтому они сразу не стали меня вести в психиатрическую больницу. Диагностировали, что я нормальный на месте. И тогда меня не задержали, тогда меня отпустили сразу. Ну, то есть, они просто убедили, что я не выйду в тот день больше к белорусскому посольству, и меня отпустили.
А на Пушкинской площади?
На Пушкинской площади не задерживали. По задумке акции я хотел стоять 5 минут, и, собственно, в течение 5 минут меня никто не тронул просто-напросто.
Когда вас задержали на Красной площади, там уже какие-то пропутинские анонимы из телеграм-каналов составили на вас такую справку, видимо, изучили все ваши соцсети, написали, что вы сторонник Навального, поддерживаете ЛГБТ, все, что с их точки зрения предусудительно, да? Может, вы видели эту справку? Соответствует ли она истине? И расскажите о своих взглядах на самом деле.
Да, она, конечно, не соответствует истине. Я когда ее читал, очень смеялся. Наверное, по моим социальным сетям можно было так подумать, по каким-то стандартным, стереотипным взглядам о том, как должен был выглядеть либерал. Я определенно поддерживаю либеральные взгляды, но я не сторонник Навального, то есть это не тот политик, чьи взгляды я разделяю. Но я, конечно, все-таки придерживаюсь либеральных взглядов. Меня, конечно, и возмущает и то, что, собственно, с Навальным происходит, и его отравление, и я готов выходить на митинги. Но все-таки в бюллетене, если бы у нас были честные открытые выборы, если бы можно, если было бы несколько оппозиционных кандидатов, вряд ли бы я проголосовал за Навального.
Ну вот вас эти санитары, там и, наверное, полицейские сразу определили в последователи Петра Павленского. Ну и, наверное, это действительно первое, что приходит в голову. В самом деле это так?
У Петра Павленского политические акции. Да, вероятно, можно провести аналогию, потому что Петр Павленский выступал обнаженным и делал довольно радикальные акции в традициях венского акционизма. Наверное, можно действительно провести какие-то аналогии, но меня больше, если из русских акционистов называть какие-то имена, то Александр Брейнер меня больше вдохновляет, чем Петр Павленский. Хотя Петра Павленского я уважаю.
Вы знаете, что парадоксальным образом, пока вы отбывали этот срок, в вашей родной Пензенской области сменилось все руководство. И губернатор оказался с решеткой. Вот. Вам не кажется, что это какое-то магическое последствие ваших акций?
Да, действительно, это очень нелепое совпадение. Но губернатора в Пензе на самом деле не любили. К нему очень пренебрежительно относились, поэтому каких-то переживаний за него я не чувствую.
Не напугала ли вас вот эта вот 10-дневная отсидка, и намерены ли вы продолжать заниматься политическим или не политическим, но уличным акционизмом, или думаете делать что-то другое, не столь рискованное?
Да, я намерен продолжать. У меня уже есть несколько задумок для акций. 10 суток прошли. На самом деле, самое страшное – это было двое суток, получается, в психиатрической больнице, потому что там меня преследовало полное ощущение, что я не свободен, того, что нет никакого контроля, того, что со мной может случиться что угодно. В 10 сутках на самом деле какого-то ужаса, страха я не испытывал, потому что все было предсказуемо. Ну, то есть все было просто по регламенту. Я, в принципе, ожидал, я читал и смотрел интервью людей, которые уже отбывали 10 суток, и поэтому я был готов.
Ну, наверное, все равно это не такой опыт, который хотелось бы повторять, хотя вот Петр Павленский сидел в разных тюрьмах и в России, и во Франции, и не боится этого заключения, в принципе.
Да, в этом на самом деле нет ничего страшного. Это как плохой детский лагерь, у которого очень маленькое финансирование.
Акционист Илья Качаев, пробежавшийся нагишом по Красной площади. На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Культурный дневник». В гостином дворе прошла ярмарка интеллектуальной литературы «Нонфикшн». О ее достижениях и скандалах рассказывает Лиля Палевлева.
«Нонфикшн» под номером 22 должна была состояться в прошлом году. Из-за ограничений, связанных с пандемией, ярмарку пришлось перенести на 2021 год. Накануне открытия устроители опубликовали анонс, в котором были эмоционально окрашенные строчки. «Мы все соскучились по запаху типографской краски, ощущению приятной тяжести книги в руке, шелесту перелистываемых страниц, а самое главное – по живому человеческому общению». Эта книжная ярмарка могла бы стать знаком, пусть не возвращения к нормальной жизни, но хотя бы передышки. Однако запомнится «Нонфикшн» 2021 года совсем не этим. Ради встречи книжников с библиофилами омрачил скандал. Благодаря социальным сетям всем быстро стало известно, что в программе произошло одно изменение, что отменили презентацию дебютной книги пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш. Нет, роман «Невероятные происшествия в женской камере номер 3» из продажи изымать не стали. Только остереглись того самого живого человеческого общения по поводу этой книги. Это издание вполне могло бы оказаться малозамеченным на огромной ярмарке, подобно тому, как не случилось шума вокруг книги из противоположного лагеря, то есть вокруг автобиографического опуса Марии Бутиной «Тюремный дневник». Но в случае с романом Киры Ярмыш опала обернулась рекламой. Я была свидетелем такой сцены. Посетитель топчется у стенда издательства «Корпус». Он долго разглядывает все, что выложено на прилавке. Наконец, явно не найдя того, что ищет, спрашивает продавца: «Где тут книга Ярмыш?» Ответ усталым голосом: «Нет ее, все распродано». «Вас, наверное, часто об этом спрашивают», – говорю я. Признается: «Практически каждые 10 минут». Многие литераторы из солидарности во время своих презентаций и семинаров высказывались в поддержку Ярмыша и Навального. Не стало исключением встречи с читателями Юрия Лавут-Хуторянского и Евгения Ройзмана. Оба поэты. Хотя Ройзман более известен как общественный деятель, как бывший мэр Екатеринбурга, но у него тоже есть несколько поэтических сборников. На самое заметное место на столе авторы выставили не свои книги, а роман Киры Ярмыш. Прежде чем начать разговор о поэзии и гражданской позиции, Юрий Лавут-Хуторянский сообщил, что для этого вечера не без труда нашел экземпляр «Невероятных происшествий».
Когда я обратился к руководителю издательства «Корпус», то оказалось, что весь тираж продан, осталась одна книга, заказан новый тираж на 7 тысяч. Но это показатель той поддержки массовой в интеллигенции, которая понимает ситуацию, понимает ее тупик, и что прорваться можно только благодаря энтузиазму. По поводу темы нашей, роль поэта и поэзии в становлении гражданского общества, еще недавно это можно было счесть пародией, такую тему, потому что от нее несет просто советской пылью, архаикой. И вдруг оказалось, что эта тема засияла новыми требованиями к каждому из нас.
Евгений Ройзман приехал в гостиный двор на книжную ярмарку прямо из аэропорта. В тот же день он в Екатеринбурге успел побывать подсудимым, отделавшись мягким по нынешним меркам наказанием. За участие в январских митингах в защиту Навального судья назначил штраф 40 тысяч рублей. Евгений Ройзман признается, что, может быть, и не пошел бы на акции протеста, да собственные давние стихи не позволили остаться дома.
В начале 90-х вокруг меня люди начали уезжать. Мне надо было самому себе очень жестко задекларировать свою позицию и не дать себе отступить, потому что для меня отъезд, я вот для себя всегда формулировал как бегство, ну и я не могу себе позволить бежать. Я написал стихотворение «Коршун чертит круги, над моей стороной вьюга злая поет. Я не верю в победу, жду беды, и беда не обойдет стороной. Итак, из этой страны я никуда не еду». Что продолжать, когда я уже все сказал? Хочешь, умри, Денис, вылетит, не поймаешь. Что из того, что я тоже пришел на вокзал, я провожу тебя, пауза, понимаешь? Что понимаешь ты там на другом берегу? Здесь уже не смешно, волки идут по следу. Знаешь, как страшно, но все же не побегу. Я бы еще успел, я никуда не еду. Ну все, слово прозвучало, я же не могу против этих стихов предпринять какие-то действия. И вот ты ходишь себе, думаешь, идти, не идти, потому что ты уже пожилой человек, тебе уже никто не скажет, что ты испугался, ты уже 100 раз в жизни доказал, что ты умеешь не бояться. Но ты про себя знаешь, что ну страшновато, ну неохота, не стоит задачи повинтиться. Но ты помнишь эти стихи, глубоко вздыхаешь и идешь.
Как и в прежние годы, на этой нонфикшн была плотная программа. Правда, из-за своих локдаунов не смогли приехать иноземные участники, но они выступали онлайн. В течение 5 ярмарочных дней на разных дискуссионных площадках прошло около 400 мероприятий. В отличие от прошлых лет, участники ярмарки намного чаще стали выбирать совсем нерадостные темы. При этом в слушателях не было недостатка. Бродишь по лабиринтам ярмарки и слышишь, как в одном месте за стеклянными перегородками девушка с окрашенными в зеленый цвет волосами рассуждает о феминизме и проблеме насилия. На другой площадке говорят об охватившем российское общество пессимизме в связи с антилиберальными тенденциями. Далее о проблеме выгорания творческих фрилансеров. Еще далее о панических атаках. Наконец, в амфитеатре, это самая большая дискуссионная площадка, прошла презентация книги Хайдера Варыча «Современная смерть. Как медицина изменила уход из жизни». На русском языке книга вышла при поддержке Политехнического музея в появившейся недавно серии «Книги Политеха». Автор – американский практикующий врач-кардиолог. Он повидал множество смертей. Он проводил реанимации или не делал этого. Решение диктовалось волей пациента или его семьи. «В России принято по-другому», – говорит научный редактор книги, кардиолог Ярослав Ашихмин.
Наш традиционный подход, когда доктор очень сопереживающий, держит пациента за руку и провожает его в последний путь, до последних моментов, не говоря ему, что это конец. И я видел, что людям это нравится. Для наших людей необходим, конечно, какой-то комплексный подход, который учитывает наш менталитет. Но огромная проблема заключается в том, что сегодня мы практически не ведем диалог о смерти вообще. И отсутствие диалога приводит к тому, что формы, в которых люди встречают смерть, начинают говорить о смерти, они становятся все менее этичными. Чем меньше мы обсуждаем что-то, тем более какие-то опасные, страшные формы ждут людей в конце сегодня в России. Мы знаем, что в России полностью запрещена эвтаназия. И мне иногда кажется, что запрещена не только эвтаназия, но и вообще все приготовления ко смерти, весь любой разговор о смерти в каких-либо формах. Нет такого варианта по российскому закону, чтобы, например, уже 100% понятно, что человек не будет жить, что у него не работает кора головного мозга, к нему не вернется сознание, чтобы его отключить от аппарата искусственного кровообращения, если это ЭКМО или искусственной вентиляции легких. Если врач это сделает, он сядет в тюрьму. У нас полностью, абсолютно запрещена эвтаназия. И любой разговор о ней может быть трактован как подстрекательство к суициду, возможно. Врачи сегодня, они стараются не говорить с вами о смерти, в том числе потому, что наш диалог в отношении эвтаназии может быть воспринят как подстрекательство к суициду. Это тоже приведет нас к уголовному преследованию. Поэтому все молчат. У нас получается, что очень полярные подходы. Почему врачи еще не говорят об эвтаназии? Потому что, с одной стороны, многие врачи считают, что они сами могут решить, когда человеку стоит уйти из жизни. Они сами в одиночестве, будучи там лечащим врачом, реаниматологом, они считают, что уже все, это конец, и никому не говоря, могут отключить человека от аппарата искусственной вентиляции легких. А другие врачи, в соответствии с законом, предпринимают все усилия для того, чтобы люди технически жили, когда понятно, что дальнейшая жизнь 100% обрекает человека на страдания. Этика медицинская, она не черно-белая сегодня. Медицинская этика сегодня представляет из себя этические маяки, между которыми нужно пройти каждый раз, как между Сциллой и Харибдой. И эти маяки должны ставить не только врачи, но и люди, которые занимаются философией, медицинской этикой, общественные деятели, возможно, священники, люди науки, люди просвещения и, конечно, родственники. У нас не думают вообще о комфорте пациента. И чем дальше к концу, тем комфорта меньше. И врачам поэтому страшно показывать, страшно пускать в реанимацию, потому что нигде нет оптимально построенных медицинских процессов. И условия умирания пациента сегодня очень тяжелые, в том плане, что мужчины и женщины голые часто лежат в реанимации на соседних кушетках. Кто-то в сознании, кто-то в спутанном сознании. Разумеется, туда не хочется пускать родственников. И, разумеется, врачи, даже которые стараются сделать по максимуму что-то для обеспечения жизнедеятельности, спасения тех пациентов, которых можно спасти, они очень боятся, что вот этот антураж будет неправильно воспринят родственниками. И это приводит к тому, что потребности человека, не только комфорт, но и потребности, связанные с его личностью, с его культурой, не принимаются во внимание практически. Вот в этой книге очень большое внимание уделяется тем вещам, которые для нас в России, они вообще в принципе кажутся какими-то недостижимыми, потому что автор очень много говорит не просто про комфорт и про то, что человек может решать, что его не нужно интубировать, что его не нужно реанимировать, а о том, что необходимо думать о том, чтобы люди умирали так, как это принято в их культуре, с учетом их религии, принимая во внимание духовные аспекты. У нас, когда вот я читаю эту книгу, кажется это совершенно недостижимым, потому что не решены совершенно базисные вопросы, касающиеся жизни и смерти наших пациентов. Эта книга – это приглашение к диалогу. Она опережает, безусловно, наше время очень сильно.
Справедливости ради надо сказать, что организаторы ярмарки позаботились о тех, кто обычно посещает нонфикшн в поисках тихих радостей и утешения. Здесь даже была отдельная гастрономическая программа и отдельная зона с кулинарными книгами. И совсем другая жизнь протекала на мероприятиях детской программы, а в пространстве, отведенной под стенды с детской литературой, была совсем другая атмосфера. Появилось немало качественной переводной литературы. Список российских авторов уже не ограничивается именами Чуковского или Маршака. Издательств, специализирующихся на этом сегменте рынка, много. И среди них много новых. В их числе московское издательство «Сэндбук». В дословном переводе «Ароматная книга». Потрешь пальцем картинку с пасущимся козликом, поднесешь к носу и унюхаешь запах зеленой травы. Представитель издательства Сергей Вешкин говорит, что самым первым для Сэндбук был переводной проект.
Мы начали издавать сначала швейцарскую серию книг про козлика Чарли, привезли ее впервые в 2016 году, издали всю серию. Одна из книг в 2019 году «Козлик Чарли в швейцарских Альпах» даже попала в топ-лист нон-фикшн, и в Швейцарии там на местном телевидении рассказывали о нашем издательстве. Им очень понравилось, что в России полюбили необычные книги из Швейцарии. А в прошлом году мы по этой же технологии, это технология ароматизации книг, издали уже российских авторов. В этом году к выставке подготовили русские ароматные сказки, и для каждой сказки подобран свой аромат. Сказки сгруппированы по временам года. Каждый месяц это своя сказка, подходящий по тематике аромат. Допустим, сказка «Морозко» — это январь, и она пахнет елью. Там специальная ароматная иллюстрация нарисовал нам художник Ольга Ионайтис. Также издали по этой технологии две книжки российского автора Ирины Гуриной. Она больше 100 детских книг написала. По данным книжной палаты, она на 7-м месте по тиражам в России. Это «Ароматная азбука» и «Ароматная математика». В этих книгах тоже ароматные картинки, тоже тут можно читать сказочную историю, приключения друзей и погружаться в историю через ароматы, потерев страничку, почувствовать аромат.
А что это дает для восприятия?
Это один из способов через такую интерактивность ребенка увлечь чтением. Если мама, допустим, читает ему вечером сказку, он слушает текст, представляет героев и еще с помощью ароматов более сильно погружается в историю. Плюс, наверное, все с детства, когда вспоминаем детство, какие-то ароматы, они дают какие-то ассоциации нам. Вспоминаешь аромат, и у тебя в голове история какая-то. То есть это дополнительный способ для эмоций, для закрепления, может быть, сказки. Потому что вот ароматные математики, здесь цифры, они такими героями сказочными нарисованы. И они еще и ароматные, то есть связаны с каким-то ароматом. Ребенок читает сказку, видит нарисованный фантазийный герой. Цифра пятерка, она по форме пятерки печет печенье. На П начинается печенье, пятерка, и еще и аромат печенья. Это дополнительно помогает запомнить цифры ребенку.
Разговор Лили Пальвелевой с издателем Сергеем Вешкиным на ярмарке интеллектуальной литературы «Нон-фикшн» в Москве завершил выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы. Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.